Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. И на связи с нами, на дистанционной связи, Юлия Казанцева, кандидат искусствоведения, лауреат международных фортепианных конкурсов. А вместе с вами также Александр Ананьев и я, Алла Митрофанова. Мы услышали сейчас перед небольшим перерывом фрагмент из 8-го квартета Дмитрия Шостаковича. И вы знаете, Юля, у нас следующий, о ком мы будем говорить, это Оливье Мессиан, его квартет «На конец времени». Но вот знаете, какие мысли у меня приходят? Я все-таки литературу преподаю, видимо, это, что называется, профессиональный травматизм, никуда не денешься. Есть большая разница в литературных произведениях, которые написаны во время войны. Вот то, что, наверное, все наши слушатели легко могут вспомнить. Твардовский Василий Теркин. Прекрасная поэма, очень легкий язык, она такая залихватская. Она начала создаваться во время войны, и вот цель – это поднятие боевого духа. И вот та лейтенантская проза, наверное, один из ярчайших примеров, который это повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», где уже совершенно другое настроение. Там та реальная жизнь, которая была на войне. Там нет задачи уже поднимать боевой дух. Там есть задача отрефлексировать, через что мы прошли, что с нами случилось за это время и какими мы стали. Там очень много тем у Некрасова, которые возвращают главного героя в довоенное время, и он сравнивает себя сейчас с тем, каким он был до, и понимает, что это уже необратимые перемены. И, по-моему, я могу ошибаться, поправьте меня, по-моему, в музыке это тоже есть.
Мне кажется, это тоже есть, хотя бывают исключения. И вот то, что мы сейчас будем слушать, музыка Мессиана, это, вы знаете, вообще ни в какие рамки не вписывается и вообще не объясняется, потому что мы услышим произведение, написанное в концлагере. 41-й год. Эта музыка, она как будто бы вообще вне времени. Мессиан – композитор, который доказал всем, что можно самому выбирать время, в котором ты находишься. То есть человек сам творит вселенную, в которой он живет. Как бы пафосно это ни звучало. А Мессиан прожил через все ужасы. Он сам прошел, он сам это видел. Он не был военным, он был медбратом, пошел добровольцем, то есть, по сути, был санитаром. И все равно его забрали в концлагерь, он там провел несколько лет. И он пишет музыку, которая ничего не имеет общего вот с тем, чем он жил, какой была его жизнь. Это не то, что отражение. Вернее, это отражение, но очень специфическое, прошедшее через очень сильные фильтры. Вот я хочу сейчас просто прочитать название частей этого квартета, и вы меня поймете. Первая часть. «Литургия кристалла», «Вокализ для ангела», «Бездна птиц», «Интермеццо», «Хвала предвечности Иисуса», «Хаос радуг», «Хвала бессмертию Иисуса». Единственное музыкальное название – это «Интермеццо». А все остальное – это, простите меня, это нечто другое.
Богословие.
Да, именно так. Мессиан говорил, что источники моего вдохновения – это Священное Писание и пение птиц. Ни слова о Моцарте, о Бетховене. Его музыка такая, как будто никогда не было Шопена, когда никогда не было Моцарта. Был Бах. Бах был. Оливье Мессиана и называют Бахом 20 века. И не потому, что музыка его похожа на Баха, вовсе нет, а потому что он писал о том же, о чем Бах. Он писал о Боге, он писал о сюжетах Священного Писания. Просто посмотреть список произведений Мессиана, и возникает вопрос, а вообще в каком мире этот человек жил, в каком веке он жил? У него есть опера «Франциск Ассизский», симфонические произведения, гимн «Святому причастию», «Цвета града небесного», органная музыка, хоровые произведения. То есть это человек не 20 века, а он жил так. Ему было не то, что все равно, нет. Он, когда писал «Квартет на конец времени», он говорил, что это была ужасная жизнь. Я хотел забыть о том, что я увидел, вообще забыть об этом. И он не то, что забывал, он создавал свое пространство, свою вселенную.
Эта история достойна памяти с большой буквы, я уж не говорю о каких-то экранизациях. Это невероятная история вот этого произведения. В ситуации, когда люди выживают в самом буквальном смысле этого слова, человек создает одно из величайших музыкальных произведений. Юля, как оно было впервые исполнено? Напомните, пожалуйста.
Но это еще одно чудо. Оно было исполнено там же, в концлагере. Было четверо музыкантов, у которых чудом сохранились инструменты. Это был не самый жесткий концлагерь. И более того, одним из начальников был немецкий офицер, который был страстным любителем музыки. Поэтому вот к музыкантам и к Оливье Мессиану он относился снисходительно и даже сам принес ему бумагу и карандаш. То есть дал возможность это записать, и был устроен концерт, где это все было исполнено. То есть те же в обносках, да, музыканты на сцене и поломанные инструменты, это не помешало тем, кто находился в зале, лить слезы, потому что музыка была... вот, с одной стороны, не о том, что вокруг происходит, а с другой стороны, музыка конца света. Да, музыка конца света.
Почему квартет, Юль? Ведь если, опять же, я правильно понимаю, это была вынужденная такая форма в связи с тем, что в концлагере, там, где Мессиан пребывал, там были один кларнетист, один скрипач, один виолончелист, и, собственно, Мессиан сам был пианистом. И вот для этих четырех музыкальных инструментов и для этих четырех музыкантов, он, включая себя, он и создавал свой квартет. Вот, ну, я не знаю, мурашки просто бегут.
Мурашки бегут. На самом деле музыка Мессиана, она вся очень... она очень сложная. Ее и играть сложно, и понимать ее сложно. У него много фантастических... Вот я одни и те же слова использую, но других просто я не придумала. Это уникальная музыка. У него, например, есть произведение «20 взглядов на младенца Иисуса». Для двух фортепиано... это очень технически сложно. А почему сложно? Потому что он изобрел свой собственный музыкальный язык, опираясь, вот он говорил, на пение птиц. Это не фигура речи. И в квартете, наконец, времени он тоже использует ритмы птиц. То есть он записывал ритмы пения птиц. У него нету традиционных гармоний, нету традиционных ритмов. Представьте себе, да, как будто не классическая музыка, исполненная на классических инструментах, но написано не по классическим законам.
Давайте сейчас послушаем фрагмент из квартета Мессиана, который называется «Квартет на конец времени». По моим каким-то, знаете, интуитивным таким ощущениям, Мессиан – это человек, которого очень сложно определить, прописать в 20 веке или во времени Баха, или в каком-то еще. У меня такое впечатление, что он вообще человек из вечности. И про вечность он и пишет.
Слава богу, Мессиан прожил... долгую счастливую жизнь. Он ушел в возрасте 83 лет в 1992 году, а когда он писал вот этот великий квартет, ему было всего лишь, представьте себе, 33 года, он был совсем молодым. И в качестве эпиграфа к фрагменту из его этого квартета «Наконец времени» строки из Откровения святого Иоанна Богослова, которую он сам и приводит в качестве авторского эпиграфа. «И видел я ангела, сильно восходящего с неба, и, стоя ногами на море и на земле, он протянул руку к небу и клялся живущим во веки веков, говоря, времени уже не будет».
Мы послушаем последнюю часть квартета, которая называется «Хвала бессмертию Иисуса».
Thank you.
Фрагмент из квартета «На конец времени» Оливье Мессиана мы сейчас услышали. «Хвала бессмертию Иисуса» – это последняя часть этого квартета, уникального музыкального произведения, которое не вписывается ни в какие, наверное, горизонты. Юлия Казанцева, искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов, с нами на связи. И мы говорим сегодня о музыке войны и музыке победы. Юлия, вы знаете, очень неожиданным в этом перечне великих музыкальных произведений, посвященных военной теме, звучит «Золушка» Сергея Прокофьева. А ведь если разобраться, да, этот один из самых известных, наверное, в мире балетов был написан в военное время. Как это возможно, у меня не умещается в голове. Может быть, как раз вот в той логике, в которой создавался и Василий Теркин тоже, для поддержания какого-то духа в людях. Но другого объяснения у меня нет.
А Сергей Сергеевич, он тоже создает свою музыкальную вселенную. Он пишет сказочный балет во время войны. Это даже не то, что для поддержания духа. Вот он создает свою реальность. Он говорил: «Я не хочу больше смертей». Он хочет создать сказку. И ведь она была необходима во время войны. Сколько было фильмов, да, таких радостных фильмов. Нужны были вот эти эмоции, радости, которые так не хватало. Вот в «Золушке» этого с избытком. Мне кажется, вот если дать инопланетянину послушать, например, «Золушку» и «Ленинградскую симфонию» Шостаковича, и спросить, вот как вы думаете, одновременно ли были эти произведения написаны? Вот нам ответят: «Вы что? Это совершенно разные эпохи, вот вы не слышите, тут мир рушится, а тут, видимо, какая-то идиллия». Да, вот музыка, она может объединять необъединимое, казалось бы. Прокофьев написал «Золушку», с одной стороны, в очень тяжелое время для себя, а с другой стороны, он сам был счастлив. Ему было не так сложно писать музыку счастья, потому что он, наконец, воссоединился со своей возлюбленной, со своей музой. Ее звали Мира Мендельсон. И как не кощунственно звучат эти строки, но он писал, это было начало войны, он писал: «Я счастлив, как никогда. Я не думаю о прошлом, я не волнуюсь о будущем, я счастлив настоящим, потому что он любим, он любил». И поэтому все ужасы, они отодвигались на второй план, и поэтому так естественно получилось написать «Золушку».
Удивительный факт, связанный с этим замечательным балетом: когда Сергей Сергеевич трудился над этим произведением, в стране велась идеология по значительному укреплению национально-патриотических чувств. И вот композитору пришлось сослаться на то, что «Золушка», мол, это героиня из русской народной сказки. А Афанасьева, а все действие он вовсе перенес во время правления Елизаветы.
Да, это интересный факт.
Но приходилось выкручиваться, да.
Еще из удивительного то, что для очень многих, для целого поколения, наверное, музыка из балета Прокофьева «Золушка» ассоциируется в первую очередь с салютом победы. А потому что впервые балет был представлен публике именно весной 1945 года. Поэтому он воспринимался слушателями как салют Великой Победы, а не просто как красивые сказки о бедной девочке со злой мачехой.
Мне тоже кажется, что это не просто красивая сказка. Даже тот фрагмент, который мы будем слушать, это сцена в полночь, да, когда часы бьют и Золушка убегает. Если забыть о сюжете, вот просто слушать как абстрактная музыка, и даже хорошо, что мы будем просто слушать, а не видеть балет, то эта музыка страшная даже временами. Это в чем-то не уступает по силе воздействия тоже Ленинградской симфонии. Да, с одной стороны, это «Золушка», а с другой стороны, там такие же бездны открываются. Там не просто сказочка, да, это сказка, сказка с большой буквы, я бы сказала, где есть и свои бездны, и есть свои вот звездные вот эти выси. Просто там заканчивается «Золушка», заканчивается как раз гимном любви, да, торжеством добра. Это было необходимо для людей того времени. Да и сейчас нам это тоже необходимо.
Ой, не то слово, Юля, особенно в нашей изоляции. Очень хочется таких вот витаминов радости музыкальных в чистом виде. И «Золушка», мне кажется, как раз может их дать. Если правильно понимаю, Прокофьев был так вдохновлен Галиной Улановой, которую он увидел в балете «Ромео и Джульетта» еще до всех этих страшных событий 1941 года, что ему хотелось именно ее увидеть исполнительницы главной роли, он для нее писал свою «Золушку», и, в общем-то, ему удалось реализовать этот свой план, хотя первое исполнение, по-моему, там все-таки не Уланова была в Большом театре, но, тем не менее, все равно Галина Уланова, она станцевала «Золушку», и это был оглушительный такой успех.
Да, это была одна из ее таких звездных партий.
Давайте послушаем сейчас тот самый фрагмент, о котором вы сказали. «Полночь» – тот эпизод всем нам хорошо известной сказки, как, может быть, даже Прокофьев и представил ее как русскую народную, но мы знаем о ней несколько больше. Когда карета превращается в тыкву, платье Золушки бальное, прекрасное исчезает, и она остается в своей обычной такой рабочей одежде, но при этом сердце ее, каким было золотым, таким оно золотым и остается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера» в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И кандидат искусствоведения, лауреат международных фортепианных конкурсов, автор уникальных музыкально-просветительских циклов Юлия Казанцева. И вот если у вас будет желание переслушать эту программу, вспомнить эти произведения, может быть, послушать их целиком, вы всегда можете найти ссылку на эту программу на нашем сайте radiovera.ru, но и не только, но и на сайте Юлии Казанцевой, который, Юлия, мы можем вас поздравить, у вас и сайт теперь заработал в полную силу. Напомните адрес, где вас могут найти наши слушатели.
Сайт называется yulia.today, потому что каждый день я что-нибудь пишу о музыке и буквально почти каждый день провожу вебинары, и у нас будет вебинар о музыке войны, где более расширенно я буду рассказывать об этом, потому что, конечно, мы сейчас можем только 5 произведений показать и рассказать. На самом деле их гораздо больше, и было очень сложно выбрать вот сегодня именно 5. И тут, конечно, мои личные симпатии, потому что мы говорим о Прокофьеве. Я выбрала «Золушку», а можно было выбрать 5-ю симфонию или сюиту 1941 год. Очень много прекрасной музыки, написанной во время войны, поэтому этому будет посвящен отдельный вебинар.
Yulia.today. Обязательно заглядывайте, мы с Аллой тоже там обязательно будем.
Юлечка, у нас есть еще немного времени, чтобы вернуться к Сергею Сергеевичу Прокофьеву. «Ода на окончание войны». Великое музыкальное произведение. О каждом, которое сегодня мы слышим, можно так сказать. В 1945 году Прокофьев уже по окончании войны берется за написание этой оды. И можно опять же много разных параллелей проводить. как возникало это музыкальное произведение. Здесь передаю слово вам. Расскажите самые главные вещи, которые важно знать про эту оду.
Мне кажется, это может быть не самое великое произведение Прокофьева, но оно было написано вовремя. И Прокофьев, он написал самое первое произведение после начала войны. Вот он успел первым написать свою сюиту, 1941 год, она так и называется. И он первым написал на случай победы свою оду. То есть он, что называется, держал руку на пульсе. С одной стороны, такое впечатление, что он витал в облаках, он писал музыку во время войны, музыку, как мы говорили, Золушка, да, сказочную музыку. У него есть и прекрасные фортепианные сонаты, шестая соната, и седьмая, и восьмая. С одной стороны, композитор, который создает собственную вселенную, а с другой стороны, он всегда очень чутко реагировал именно на то, что происходит здесь и сейчас. Вот, да, начало войны появляется сюита, окончание войны появляется ода. Во время войны появляется еще одно грандиознейшее произведение – это опера, одна из величайших опер XX века «Война и мир». Это грандиозная опера просто даже по своей масштабности. В итоге он ее урезал, и осталось 11 картин. 11 картин, представьте себе масштаб, а было даже еще больше по его задумке первоначальной. К сожалению, эту оперу при жизни он так и не услышал, потому что ее все урезали, и в итоге урезали только после того, как его уже не стало, и поставили, и до сих пор она идет, и там есть просто фантастической красоты моменты в этой опере. Причем это ведь текст Льва Толстого. Это не то, что стихотворный текст, это опера на прозаический текст. Или еще одна опера на военный сюжет, которая написана после окончания войны в 1947 году. «Повесть о настоящем человеке» по одноименной повести Бориса Полевого. И эту оперу тоже не поставили, но уже по другой причине. Казалось, что это как-то не героично. Главный герой, он ведь инвалид, а действие происходит в госпитале. Как-то это некрасиво, не сценично, а вот это такая правда жизни, которая в музыке тоже находит отражение. И эту оперу до сих пор даже, мне кажется, не поставили вот на таком достойном ее уровне. У Прокофьева просто столько всего, что мы знаем очень маленькую часть того, что он написал. Да, мы все знаем «Золушку», но у Прокофьева столько драгоценностей, которые еще вот ждут своего часа. И «Ода на окончание войны» тоже вот одна из таких драгоценностей. Это не самое известное произведение. Между прочим, состав. Вот обратите внимание на состав. 8 арф, 4 фортепиано, оркестр контрабасов, духовиков и ударных.
Оркестр контрабасов?
Духовиков, ударных, да. 8 арф, 4 фортепиано. Ну, невиданный состав, конечно.
Но я смотрю, в первоначальном варианте у Прокофьева было аж 18 арф и усиленная группа духовых инструментов. Вот я, да, мы с Аллой Митрофановой в этом смысле противоположности. Алла Митрофанова больше ценит глубокое содержание, а меня всегда занимает форма. Я могу себе представить, как звучат 18 арф, 8 контрабасов, 4 рояля, усиленная группа духовых. Это ж что-то невероятное. А в таком составе вот в наше время это произведение исполнялось когда-нибудь?
Да, да, исполняется. И исполнялось не часто, но есть и хорошие записи. Мне кажется, в более камерном составе 8 арф. И все равно это впечатляет.
За что критиковали это произведение? Вот я смотрю, сочинение подверглось необоснованной критике и выпало из концертного репертуара очень надолго. За что можно было критиковать в то время вот это вот монументальное произведение?
Ой, вы знаете, столько глупостей происходило, что тут хочется просто руками развести. Прокофьева за что не критиковали? Причем за противоположные вещи. Ой, вы знаете, вот печально известное постановление ЦК партии 1948 года критиковало Прокофьева за далекость от народа, за то, что он пишет музыку непонятную для простого советского народа. И если вспомнить первые юношеские произведения Прокофьева, то это можно понять. Там «Стальной скок», вот такой авангард жесткий, прямо музыкальный. Да, может быть, это немножко далеко от народа. А вот та музыка, которую он писал во время войны и после войны, она, наоборот, настолько классическая. Ведь Прокофьев – это главный классик XX века. У него были разные периоды, и авангард был, и всякие эксперименты, но потом была новая простота. вот так условно называется этот стиль. «Новая простота» – это значит музыка понятная как раз. Ну, понятнее некуда. А его ругали как раз вот за ненужность. То есть это абсурд.
Ну что ж, на окончание этого выпуска программы «Светлый вечер» фрагмент из «Оды на окончание войны» Сергея Прокофьева. Что за фрагмент мы будем слушать, Юля?
Я выбрала самое окончание, кульминация, последняя буквально минута, вот самая сияющая кульминация.
Мы услышим 4 рояля, 8 арф и 8 контрабасов?
Даже больше контрабасов, еще оркестр ударных и духовых.
Юля, спасибо вам огромное, с праздником вас еще раз, и спасибо за вот это вот восхитительное, захватывающее дух путешествие в мир большой музыки, музыки Победы, написанной в годы Великой Отечественной войны.
Юлия Казанцева, лауреат международных конкурсов, пианист, искусствовед, человек, который умеет о музыке говорить потрясающе интересно и глубоко, и при этом просто и доступно, и у которой сейчас, кстати, заработал сайт, он называется «Юлия Тудей». Пожалуйста, заходите туда и увидите всю актуальную информацию о вебинарах музыкальных, которые Юля ведет. Спасибо, Юлечка, благодарим от всего сердца.
Это вам спасибо и всех нас с праздником.
Алла Митрофанова, Александр Ананьев и в завершении программы финал «Оды на окончание войны» Сергея Прокофьева на Светлом радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».